Сейчас я предоставляю слово заведующему кафедрой теоретической философии и логики Ереванского государственного университета, профессору, член-корреспонденту Национальной академии наук Республики Армения Александру Саркисовичу Манасяну, который представляет Институт философии и социологии.
И право.
А?
И право.
И право, да, и право, значит, Национальной академии наук Армении. Пожалуйста, Александр Саркисович.
Я должен представить не доклад в строгом понимании этого слова, а скорее размышление по поводу темы. Речь идет об истине, об этнополитических конфликтах, которые я условно назвал конфликтной истиной. Актуальность проблемы... Актуальность проблемы несомненна, так как в современном мире, в условиях глобализации, даже незначительные конфликты обладают зарядом перерасти в широкомасштабные вооруженные столкновения. Вмешательство науки, в том числе философии, в эти конфликты, в плане их изучения для их урегулирования, явно недостаточно. Дело находится полностью во власти политиков и дипломатов. Но это касается не только, по-моему, конфликтов. Мы часто говорим в Армении о том, что мы, философы в Армении, не знаем, в каком обществе живем. Я думаю, что это имеет место во всем постсоветском пространстве. Есть много трудностей на пути проникновения философии и вообще науки в проблему. И одна из них связана с принципом Юма, установившего, что из есть невыводима должность, то есть из описательных фактов, фиксирующих факты утверждений, логически невыводимо суждение ценностного характера. Актуальность принципа Юма объясняется не только заложенной в нем логической интригой, но и вытекающими из него следствиями, указывающими на ограниченность применения гносеологических характеристик истина-ложь. Осознание факта взаимного дополнения и проникновения двух начал в познавательном процессе наводит на важные импликации как в философии познаний, гносеологии, так и в философской теории знаний, эпистемологии, порождая массу вопросов, многие из которых еще ждут своих ответов. Каковы формы присутствия ценностного начала в точных науках и естествознании? Каковы пределы элиминации ценностного компонента в науках, претендующих на его полное вытеснение? Каковы формы присутствия когнитивного в ценностно нагруженных знаниях, как истинностное и ценностное совмещались в текстах науки и культуры прошлого, и как должны быть перечитаны, и они должны быть перечитаны и переосмыслены. В какой степени подвергаются опасности быть вытесненным идеалом объективности и истинности из наук о морали, праве и политике, в которых ценностный компонент явно доминирует. Это далеко не все вопросы, оказавшиеся в центре современной эпистемологии. Изложенные обстоятельства указывают, что осмысление форм сосуществования истинностного и ценностного в едином познавательном процессе – один из самых актуальных проблем теории знания. Выясняется, однако, что запрос на их разработку поступает не только из эпистемологии. Поставленные вопросы актуальны особенно в тех сферах, где в руководствах к деятельности истинностное и ценностное переплетены тесно до взаимопроникновения. Такой областью является урегулирование конфликтов этнополитических в особенности. Более важного мотива для разработки этих проблем, чем с которыми мы сталкиваемся в современном мире, трудно искать. Поиск истины в международных и этнополитических конфликтах – задача нелегкая. Цели, поведение и поступки конфликтующих сторон определены несовместимыми, а порой и взаимоисключающими ценностными установками и ориентациями, обуславливающими жесткие атаки на поддающиеся истинностной оценке компоненты конфликтного дискурса, вплоть до их вытеснения из переговорного процесса. Дежурные ссылки на истину остаются в риторике сторон, хотя сама истина оказывается неуловимой. И в самом деле, на чьей стороне истина из конфликтующих сторон, скажем, на Украине, когда каждый из них уверен в своей правоте и глаголит от имени высшей правды и неоспоримой истины? Где эта истина? Утоплена ли она в водоворотах информационных течений и дезинформации? Заглушена ли она в шумах этих потоков? Или вообще его нет? И у каждого своя истина, как думают дипломаты, реальполитик и некоторые философы социального познания. Ныне это чуть ли не самая модная формула в переговорных процессах. Да, это так, но вряд ли скептическая формула «у каждого своя истина» упраздняет действующие помимо воли сторон причины и мотивы конфликта. Трудно представить, что сами конфликты и генерирующие их факторы и причины, как бы они ни были переплетены с субъективными мотивами, не имеют собственного бытия, лишены внутренней определенности, не поддаются объективному описанию. Все существующее имеет собственное бытие в себе, свою онтологию, всякому существующему потенциально соответствует адекватная его мысль. Если конфликт есть нечто существующее, то существует и соответствующая ему мысль, то есть истина о нем, которая в принципе должна поддаться познанию, понятийному оформлению, словесному выражению. Но такой посыл всего лишь начало восхождения к ней. Есть вопрос, требующий немедленного ответа. А кто способен на такое восхождение? Способны ли стороны, непосредственно вовлеченные в конфликт, добыть эту истину? Вряд ли. Особенно если конфликтующие оба неправы или силы у них равны. Стремясь во что бы ни стало взять верх над противником, они вряд ли способны преодолеть барьер пристрастности и субъективности. Смогут ли найти истину о сути конфликта посредники, которые по своему назначению, по статусу своему обязаны настраиваться на такой поиск и в силу включенности в сам процесс урегулирования, больше всех располагают возможностями для реализации подобной миссии? Но тут и мы сталкиваемся с прискорбным фактом. Как правило, все вакантные места посредников в более или менее значимых конфликтах занимают первые лица мировой политики, которые смотрят на вещи через призму своих геополитических проектов и посему не могут быть беспристрастными. Одержимые стремлением извлечь выгоды из, кстати, подвернувшегося спора, они от имени реальполитик переговоры по урегулированию обычно сводят к торгам, на которых слабые принуждаются считаться с реальностями и интересами третьих сил. Такое урегулирование, в кавычках, не нуждается ни в исторических фактах, ни в международном праве, ни в истине о сути конфликта. Возникает вопрос, не лишен ли смысла поиск истины о конфликте, если они втиснуты в форматы политической целесообразности, где нет места, а иногда и времени для теоретизирования о том, кто прав в споре, а кто нет. Однако вопрос может быть поставлен и по-другому. Имеет или нет научная ценность истина о конфликте, независимо от отношений к ней конфликтующих и посредников? Вряд ли кто-то осмелится отрицать чисто теоретическую ценность вопроса. Наука так или иначе столкнулась бы с ней в силу своих внутренних познавательных потребностей. Так как конфликтностью пронизаны все изучаемые ею сферы материального и духовного мира, в том числе отношения между личностями, коллективами, государствами и народами. Изучение конфликтов, особенно масштабных и затянувшихся во времени, теоретически востребовано. Актуальность истины об этнополитических конфликтах при их регулировании предопределена ее глубинно-онтологической связью со справедливостью как высшей ценностью в международных и межнациональных отношениях. Однако надо посмотреть правде в глаза. Научных центров, которые получили бы гранты на обслуживание справедливого разрешения таких конфликтов на основе беспристрастного их изучения, нет. Пока вся надежда на нейтральных, на неангажированных ученых-энтузиастов. Однако выясняется, что ко владению сути феномена конфликта появляют интерес не только энтузиасты от высокой науки, но и практики, те, которые в конфликтах усматривают инструмент управления глобальными процессами. Чтобы управлять конфликтом, надо знать их. Чем адекватнее будет знание о конфликте своему оригиналу, тем эффективнее можно будет управлять им. Социальность заказ на теоретическое овладение феноменом таким образом поступает не только от чистой науки, но и от практики. Постижение истины о конфликте – дело нелегкое, ибо она не лежит на поверхности вещей, а спрятана в недрах событий, в подтекстах наблюдаемых фактов, иногда под панцирем фальсификаций фактов, вымыслов и мифов. Чтобы добраться до него, требуются не просто беспристрастные, а высококомпетентные исследователи, владеющие высокими технологиями когнитивных раскопок, инструментами декодирования и обезвреживания вложенных в образ конфликта дезинформации. В этнополитических конфликтах прорыв к миру лежит в частности через преодоление конфликтов интерпретации признанности и легитимности, территориальной целостности и права народов на самоопределение. Теперь о другом вопросе. Возможны ли такие институты? Перспективы становления института нейтрального посредничества в русле реальполитик утратились в тумане, особенно после распада СССР, после нарушения геополитического мирового равновесия и скольжения планеты в сторону военно-политического по политической монополярности. Я не говорю двуполярности, монополярности. В середине 20-го столетия, когда это взаимно сдерживающее равновесие определяло ход и природу международных отношений, перспективы институционализации нейтрального посредничества были более обнадеживающими. Именно в этих благоприятных условиях равновесия поднялась волна движения неприсоединения, которая вписалась в онтологию международных отношений как ее позитивно-нейтральный компонент, как агент стабильности и равновесия. В биполярном мире оно было востребовано самой мировой системой, и его политический вес в том мире был ощутим. В условиях монополярного мира движение неприсоединения оказалось в принципиально иных условиях. Уже к концу 20-го столетия оно, по крайней мере, потенциально воплощавшее политическую среду познавательного нейтралитета, померкло. Роль своеобразного стабилизатора в конфликтной игре двух примерно равных сил лишалась содержания. Встала задача поиска новой роли в неравном диалоге со сверхдержавой, намеренной единолично вершать судьбами мира. Обнаруживается глубокая связь между состоянием международной политической системы и возможностями и характером его самосознания и постижения истины. Да, условия восхождения к истине об этнополитических и международных конфликтах не совсем благоприятные. И тем не менее, в распоряжении подлинно нейтральных посредников есть, если представить, что они есть, и энтузиастов от чистой науки, и есть таковые, такие возможности есть. Это достаточные средства для установления, по крайней мере, приблизительного к оригиналу образа конфликта. Это, во-первых, относящиеся к конфликту общепризнанные факты, документы, события и так далее, принимаемые сторонами как бесспорные. Создание пакета подобных фактов – первое, что должны делать миссии по сбору фактов. Я должен сказать, что миссии этими не занимаются, как показывает современная история урегулирования этнополитических конфликтов. Я это знаю по примеру Карабахского конфликта. Указанные выше инструменты, в принципе, способны преодолеть разночтение конфликта и пробить дорогу к истине о нем, по крайней мере, в формате минимальной папки признанных конфликтующими сторонами фактов, очищенных от конфликтных интерпретаций норм международного права и общечеловеческой морали. Признание сторонами даже одного единственного ключевого юридического факта, снятие противоречий вокруг понимания, относящихся к конфликту исходного документа, одного хотя бы, если к тому же это достигается с участием посредников и независимых экспертов, может цепной реакцией снять противоречия в интерпретации других фактов и документов и тем самым приблизить образ конфликта к его сути. Составление минимальной папки общепризнанных, приемлемых для сторон фактов и документов, кратчайший путь выработки общего языка, диалога конфликтующих, стартовые площадки их взаимопонимания и применения. Безразличие посредников к такой папке – верный признак того, что в конфликте их интересует не справедливая его разрядка, а решение своих региональных проблем. Пример тому – Карабахский конфликт, в историческом и правовом контексте которого множество юридических фактов, событий, можно их обнаружить, где совпадаются мнения сторон, но к которым посредники вот уже два десятилетия не проявляют какого-либо интереса. Позиции сторон закреплены в принятых, декларированных или признанных ими документах, принятых законах, имеющих отношение к предмету конфликта. Это облегчает их сопоставление и обнаружение совпадений. Но общие точки соприкосновения и совпадений позиций можно установить и другой технологией. В общем, я говорил о технологии, которую можно применить для этого. Для этого достаточно потребовать от сторон конфликта папки принятых ими правовых и политических документов и предоставить их партнерам по конфликту, запросить у них ответ на следующий вопрос. С какими политическими и правовыми аргументами, с какими юридическими и историческими фактами, приведенными вашим партнером по конфликту, вы согласны? Я должен сказать, что, например, я сам создал... работу написал, которая называется «Международно признанные документы по Карабахскому конфликту». То есть, а большинство этих документов – это документы, которые приняты в Баку. И это большинство, с большинством из них, с положениями этих документов мы можем согласиться, просто согласиться. В общем, в познавательном процессе мы движемся к истине через конфликтный диалог. Известно, что конфликты в виде конкуренции альтернативных гипотез и концепций составляют самую суть научного процесса, прогресса. Истина рождается в разрядке теоретических систем с противоположными зарядами, как продукт этой разрядки. Так обстоит дело в науке. И в этом контексте выстраивается входящий в компетенцию гносеологии цепь понятий, характеризующая суть самого познавательного процесса. Конфликт, диалог, истина. Нечто аналогичное имеет место при рассмотрении социальных конфликтов, где выстраивается другой, входящий в компетенцию конфликтологии, ряд понятий. Конфликт, диалог, мир. В обоих случаях конфликт оказывается онтологически предзаданным исходным пунктом поступательного движения к истине в контексте теории познания и к миру в контексте урегулирования социальных конфликтов, в том числе этнополитических конфликтов. Напрашивается изящное заключение. Мир есть момент истины в конфликте. Спасибо. Спасибо.